затем соединяете его с Адистана чакры. Приходите в сахаджа самадхи, и оно окрашено энергией воды с Адистана чакры. Оно перерастает в зеркалоподобную энергию. Самадхи текущие ресницы, это зеркалоподобная энергия. Как вода все может отражать, так и эта мудрость может все отражать. Копировать. Вода принимает любую форму. Русло реки или чего-то. И эта мудрость дает нам такую способность, такое знание. Стихия воды очень важна. Через нее вы учитесь гибкости, действия в повседневной ситуации. Безмятежности, скажем, гибкости. Когда практикующий действует, вода развивается, вода прокачивается. И там, где на пролом нельзя, допустим, забор стоит. Вода просочится через забор и спокойно пойдет. Вот. Когда мы взаимодействуем с миром, нам надо перенять путь воды. Путь мягкого влияния, мягкого просачивания. Не действовать на пролом. Китайцы, вот они следуют этому пути. У них Садистана чакра ведущая. Китай находится под влиянием нагов, как бы вот техника воды, путь воды, это как раз путь политики и экономики Китая. Они везде так действуют. Мягкое влияние, мягкое просачивание. Это эзотеризм, потому что даосы очень хорошо используют эту технику. Вся энергия должна собираться в Дантянь. Они большое внимание уделяют энергии воды и интеграции действий из этого центра.
А Йонистана это не чакра, это просто местилище?
Ниже пупка на 5 сантиметров. Вот здесь местилище энергии.
А они по Дантянь.
Пришли в Африку. Видите, здесь в экономической политике. Американцы ушли, Европа оттуда ушла, Россия и все предприятия африканские и китайские сейчас. Они там доминируют путем такого мягкого влияния.
Но они и к нам сейчас также просачивают.
Да. И нам нужно научиться этой практике для жизни. Не для политики, а для себя. Йонистана, ее называется тайное место, чакра тайного места. Нижние врата – это всегда Муладхара. Чакра тайного места – Йонистана чакра.
То есть Йонистана и Йонистана – это одно?
Разное. Йонистана – это не чакра, это область, просто место, где хранится энергия. То есть мы здесь должны хранить энергию, не в голове. В голове должно храниться сознание. Если здесь хранится энергия, энергия рассеивается через глаза, через текучесть. Это значит, мы должны быть заземлены, интегрированы с водой. И тогда энергия здесь, сознание здесь, и тогда что? Они не рассеиваются наружу, и сознание не рассеивается, они соединяются через центральный канал. Энергия накапливается, не целостная, не гармоничная. Нам нужно много целостности, много гармонии, безмятежности. Учиться действовать в созерцании без радости, можно сатва, много сатва, успокаиваться надо. Иногда у нас пробуждается желание что-то сделать для хаса. О, давай, сейчас. Начинаем. И кажется, что с помощью раджаса можно добиться многого. Можно, да. Но вы никогда не должны терять равновесие. Сам йога. Сам йога это как у вас есть котел, и вам надо регулировать пар, давление, температуру, чтобы не сорвало ничего. Мало будет, огня не будет, ничто не нагреет, а много крышку сорвет. А вам надо всегда баланс этот соблюдать. Тем же образом и в теле, и в сознании, в пране, сам йогу действует. Сам йога всегда соблюдается через сатву, созвичное состояние ума, оно дает вам такую самьогу, равновесие. Действовать в равновесии, говорить в равновесии, думать в равновесии, чтобы наши мысли не шли в разнос, действия не были разрешены. Тогда наша эффективность повышается. То, что делаешь в радости 3 часа, сам йоги в равновесии, в сатве делаешь за 20 минут. Значит, надо постоянно расслабляться. Постоянно обнаруживать пространство. Постоянно уходить в план ума, потому что ум бывает касается божественных вещей. И они его сильно вдохновляют. Он хочет как-то это выразить сразу. У него сразу возбуждение идет большое, радость. А надо как бы ум в обычном состоянии держать и жестко подчинять его, не давать ему командовать, чтобы он там не хотел. И мягко подводить очень аккуратно, и соединять пространство присутствия с умом, чтобы он не возбуждал. Когда я учился водить машину в школе, то инструктор всем ставил двойки, они с первого раза. Я спрашивал, в чем там дело. Они говорили, что слишком резко на газ подавили. И глохли в первый же раз. Двигатель глох. Тогда я подумал, что я наоборот буду делать. Очень плавно. Я сел с первого раза, завелся, и так мягко, очень мягко. Очень мягко. И поехал. Инструктор удивился очень. Никто так с первого раза не ехал. Четверку мне поставил. Четверку он говорил, что только я сам вожу. Четверку я повел. За счет чего? За счет того, что я расслабился. И осознанно, мягко так опускал педаль газа, не рвал. И вот мы так же должны. Не должны слишком сильно давить на газ. В полной жизни. Потому что тогда будет рывок, все заглохнет. Все настанет. И потом снова придется говорить. И вот это искусство называется. Сам йога, равновесие. Но чтобы быть в равновесии, мы должны наблюдать постоянно. За умом, за мыслями, за праной, за телом. И ниже сатвы не опускаться. Даже когда ум наш сильно очаровывает, мы говорим, чуть-чуть, ну давай сейчас, мы разгонимся. Вот это сразу, это получилось. Мы должны ум так придерживать. Говорить, ум, ты помни, кто твой хозяин. Ты не мой хозяин, я твой хозяин, ты мой слуга. Потом, когда мы научимся хорошо управлять умом, он станет сдаться, мириться с этим положением дел, и мы будем им управлять, он уже сам будет знать границы, никогда не переступит границы. Там он старается, всегда будет в отличном состоянии. Вот это можно делать только в том случае, добиться, если у нас не будет сильного как бы чувства делателя. Я делаю, спасибо. Если каждую секунду мы из недеяния будем делать, не привязываясь к плодам своего труда, не привязываясь к своим целям и планам, тогда все можно делать играючи. Чувство делателя, оно не дает нам играть. Оно жестко нас зацепливает и ведет нас по пути результата. Мы слишком нацелены на результат и забываем игровой характер реальности, иллюзорный характер реальности. Хотим добиться результата во что бы то ни стало, ну как спортсмен в Олимпиаде. И мы теряем тогда чувство осознанности, чувство присутствия. В итоге у нас саньога нарушается, и результаты уже мы тоже теряем. Мы не можем добиться результата. Потому что лучший результат приходит из недеяния, из расслабления. Лучшие результаты делаете не вы, а Бог в вас. Вот так. Вы не можете лучшие результаты делать. А когда вы отпускаете себя, расслабляетесь, то божественное оно само играючи достигает. Почему вы не могли бы, оно играючи. Я знал одну вайшнавскую матаджи, которая в Исконе в сознании Кришны распространяла книги. За день она распространила 40 книг. И когда она их распространила, она как бы был ее самый лучший результат, и она была очень рада. Я натанцевал от радости. И говорила, что это уже не я распространяю книги, это Кришна через меня распространяет. Пока она хотела распространить, она могла распространить 10-12 максимум. И сама была очень несмождённой, неудовлетворённой. И тем что-то в ней как бы изменилось, она отпустила себя, как-то расслабилась и начала играючи это делать. Доверяй, я ей говорю, доверяй больше Богу, чем себе. Слишком эгоистично распространяешь, хочешь результат получить. Вроде бы делаешь служение, но как бы в этом много тебя, а мало Бога. Как только она вот начала это делать, у нее все изменилось. Она была удовлетворенной, безмятежной, но все происходило именно так, как она хотела. Вот нам нужно учиться пребывать в таком состоянии недеяния, тогда божественное будет делать нашими руками, нашими головами, нашими ногами. Самым наилучшим образом.
Мы уже приплыли к этому месту, нет?
Нет, мы подходим. Мы подадим парус, медленно идем. Не спеша.
Но там нет Заратустры, никакого памятника.
Я не знаю, ездят паломники, поклоняются, даже поклоняются, не знаю, ездят. Индии приезжают.
А Заратустра это же район Ирана, да?
Да, Заратустра пророк Заратхризма.
Месопотамии.
Да, это Иран. Персия. То есть Иран это не арабы, это Персия.
Но родился рядом где? Раньше река Кама называлась Ра. Ра. Тут Уральские горы? Ура. Находится Ура. Вишня Ра, Верхняя Ра. И так далее. То есть со временем, с историческими изменениями, Волга и Кама одно значение имеют. Большая вода. Хотя не известно, кто попадает. Потому что когда Кама Турбы нет, Кама намного шире Волга.
По ширине подходили, что раньше?
Ну, раньше-то Кама-то много.
Если это уже определение, что Волга в Каму впадает.
Волга диску шире, это конечно.
Гору Уральскую раньше Елисеем называли.
Уральская любит свою историю. Политическую.
Скажите, пожалуйста, как еще больше отпускать Бога, чтобы он не руководил? Чтобы руководил тем небожественным процессом. Смирение.
Для ума, для эго это большое измерение. И сейчас по эго оно слишком переоценивает себя, свои планы, свои цели, свои возможности. Опирается на себя. Для тела важно расслабление. Когда мы зажать тело, мы можем расслабиться, то есть созерцание не идет, потому что говорят так, расслабишься на 50%, и созерцание будет на 50%. Расслабишься на 100%, и созерцание на 50%. Расслабление, способность всегда быть внимательным не к мыслям, а к пространству, которое выше мыслей. Пространство, можно сказать, Биг Бога, который мы начинаем замечать. Ему все больше нужно доверять, все больше в нем расслабляться, все больше утверждаться, чтобы не давать такой самьёвы. Вот смирение должно привести к недеянию. Вы должны остановиться, психологически остановиться, вообще остановиться, прямо вот сейчас. Сказать, я уже все сделал, все, что надо делать, я уже сделал, я заканчиваю делать, как делать. Прийти в точку нуля, Если вы были отклонены в будущее, бежали за будущим, отклонены в прошлое, тянули чем-то, жили в прошлом, надо остановиться и прийти в точку нуля, где ни будущего, ни прошлого. Где даже настоящие люди. В этой точке остановиться и стать целостным. Что прошлое, будущее, настоящее вместе собрались в одно следующее, как целостный центр. Сказать, все, я останавливаюсь, я уже все сделал, на все времена. И вот с этого момента и распахнуть просто свои. Распахнуть тем, что просто мы наблюдаем созерцание без оценок и суждений, так как Шанхави мудрый. Выйти из отражения, войти в состояние зеркала. Когда вы почувствуете какое-то легкое, какое-то свободное, творящее состояние, какое-то вдохновляющее, благословляющее состояние, по старому действовать вам уже не захочется. Тогда надо вот принять решение, что я буду всегда пребывать в этом. Я не буду делать, я буду играть. Я не буду делать это. Я буду пребывать в самоотдаче. Я не буду цепляться, строить планы. Я буду просто спонтанно действовать, отвлекаясь из этого пространства. И так начинается недеяние. И надо принять решение оставаться в этом деянии. Это называется принятие великого решения. Как называется решение? Пока вы не примете это великое решение, вы все время будете выпадать из целостности. Вы будете промахиваться мимо естественного состояния, мимо Бога. Вот недеяние, оно возможно, когда у нас самоотдача. Это значит отдать Богу все свои планы, отдать Богу все свои силы, все свои надежды, впечатления. Ты не делаешь, ты сам по себе не делаешь. Ты все отдал Богу, тогда Бог действует. Вот войти в великое неделение – это дать бессрочную аренду тело Богу. Руки, ноги. Это как большую ношу себя просит. Это не значит отказаться от действий. Действия будут происходить. Но у вас не будет эго, которое делает, цепляется и попадает в зависимость от делания. Плохо не действие, а зависимость от делания. Зависимость от делателя. И двойственности, которая возникает при действии. Допустим, если я беру этот стакан в состоянии пустоты и осознанности, я его просто беру. Ничего в этом, кроме действия, нет. То есть, я начинаю надеяться на стакан, зависеть от него, строить много иллюзий, цепляться, и мой ум в бешенство приходит из-за стакана. И я потом хватаюсь за него, цепляюсь за него, пью, получаю наслаждение, потом думаю, как бы его еще продолжить, как еще мне получить этих стаканов. И все это разрушает мое равновесие, я теряю пространство. Моя вселенная, мой ум сжимается до уровня стакана. Я сам уже становлюсь стаканом. Я завишу от него. Я становлюсь рабом этих отношений. И все люди, они подобны каким-то, когда действуют так неосознанно. Действие в естественном состоянии совсем другое. Оно простое, легкое, при этом как игра. На фоне любого действия не распознается пространство осознавания. Пространство осознавания – это лик Бога. Когда ты делаешь, пространство осознавания не уходит. Тогда твое действие – это как игра, лила, подношение этому пространству осознавания. Поклонение. Поэтому Васильевский говорит, надо поклоняться Богу всеми действиями. И делайте все развлечениями, разговорами, даже драками и спорами. И на фоне всех хорошими качествами, любовью, состраданием, чтением писания, ритуалами. То есть на фоне всего этого есть просветляющая способность. Ты видишь лик Бога, на фоне любых действий, любых слов, любых мыслей, фон этот не исчезает. И этот фон в своей жизни занимает 50%. Все остальное тоже 50%. А у мудрецов этот фон занимает 80%. Только 20-10 они оставляют для этой жизни. То есть они действуют как во сне. Этот мир они видят как сон, как иллюзию. Но они адекватны, они общаются, разговаривают. Но сами они словно спят глубоким сном без сновидений. И они очень ярко, очень глубоко распознают просветляющий восток. Видят лик Бога. И вот когда длительное время мы видим лик Бога, распознаем просветляющее пространство, мы ему полностью подчиняемся, сдаемся, капитулирует наше эго. Мы признаем его величие, его важность, источник, самый источник всего. Тогда говорим, не моя воля, а твоя. Не я, а ты. Когда мы это говорим, вот это и есть принятие великого решения, каждого великого влияния, самоотдача. И тогда благословение, благословение, благословение. Идет неисчерпаемый поток благословения. Ну, действительно, ничего не надо делать. Надо быть в правильном состоянии. Благословения всегда были, они всегда лились широким потоком. Но мы их не видели, надо у них открываться. Мы их не понимали. И мы были сильно отождествлены с умом, и мы страдали из-за этого. И имели много впечатлений из-за этого. Вместо того, чтобы расслабиться и получать благословение, мы алчно жаждали чего-то. Потому что алчная жажда – это ум, это свойство ума. Жажда чего-то в будущем или вспоминать тоже алчно, как он что-то имел в прошлом. Неважно, цепляние, привязанности, материальные события, впечатления – все это алчно. Вот этот алчный ум, он должен как бы тоже расслабиться и перестать жаждать. Очень святые мастера не имеют желания. Одно желание пребывать в Боге. И самые простые желания все. Больше ничего. Всегда довольны. Всегда рад, всегда счастлив. Единый вкус — это всегда. Любая одежда — ты счастлив. Любая еда — ты счастлив. В любом месте живешь — ты счастлив. В любом статусе — ты счастлив. Потому что ум не жаждет ничего. Ум не алчный. Ум уже удовлетворен. Ум знает, что ничего не надо делать, чтобы быть с Богом, получать благословение Бога. Кроме того, как смотреть в сторону Бога и получать Бога. То есть сама идея делания, на которой вообще весь мир построен, это ошибочная идея. Бог не делает, это люди делают. Бог играет, играет. А игра — это уже царство свободы, это не царство необходимости. В игре нет кармы. Нет кармы. Научиться играть и не делать.
А что разница? Вот играет, как это видит, что не играет, что не делает.
Делание. Да, делание эго есть. Эго с его амбициями, с его цепляниями, неудовлетворенностью, с его планами. Чувство делателя. Называется картрит в обутке. То есть чувство «я делатель». А в игре нет чувства делателя. В игре нет тебя. Это только Бог. На игру, на лилу, способен только Бхагаван. То есть надо осознать Бхагавана, надо отдать себе Бхагавана, надо быть Бхагаваном, тогда лила возможно. Если кто-то говорит, а это моя лила, я играю. Он скажет, не-не-не-не. Не шути так.
Но человек, в принципе, недоступный играть. Человек может только делать или не делать.
Да. Но если человек перестанет быть им, отдаст себя Богу, сдаст свое тело, ум и речь в аренду, то Бхагаван будет играть. Бхагаван будет играть. Тело играет только телом человека, да. И человек будет счастлив. Потому что его счастье не в эго. У эго нет будущего, у эго нет счастья. Его счастье именно в отдаче Бога. но играет только Бхагаван. Поэтому Лила это всегда божественно, это не человеческое. Но мы вполне можем это учиться делать, и в конце концов это произойдет. Через созерцание, расслабление, отпускание и следующая стадия самоотдачи. Должна произойти переподчинение тонких контуров нашего сознания божественной реальности. Разумеется, эти наставления по расслаблению, отпусканию — это для тех, кто утвердился в вере и созерцании. Допустим, мирской человек может подумать, что это некое, просто расслабься, как сейчас популярно, расслабься, не парься. И вот они такие ходят, как бы такие расслабленные, такие, но это, скажем так, не то еще. Когда ты свою душу подчинишь Богу, когда эго капитулирует, и все привязаны, и все сняли у тебя остались. Когда растворишь все двойственное в себе, тогда это возможно. Когда сильнейшая вера в тебя, то она сожжет пламя, все цепляющееся в тебя.
Вера сжигает? Вера сжигает от калибра?
Конечно. Вера сжигает через самоотдачу. Отсекаются какие-то вещи в нас, вера остается. Какие-то фальшивые поверхностные вещи, несущественные вещи, которым мы придавали значение. А вера со временем из пламени становится факелом, а из факела – костром. А из костра она должна стать вселенским пожаром, огнедышащим пламенем вселенной. Вера должна перерасти в безграничный свет, свет благословения.
А вера как-то параллельно возможности развивается или что-то может?
Это еще зависит от кармы. Бывает, человек без веры начинает, ну просто начал созерцать, а вера пробуждается. А бывает сначала вера, но неосознанно, но в глубине души она есть. И потом. И у каждого свои проблемы. Тот, кто верит, но неосознанно, он как бы в душе интуитивно все чувствует, но вот как с умом управиться, не знаю. А то начинает созерцание, наоборот. У него ум становится таком довольно чистый, как зеркало, он его может уже направлять. Вот куда это приткнуть. И он ходит с ним, не знает. Ему интуитивно не хватает самоотдачи и веры. И он может добиться больших успехов в мирских вещах, в бизнесе, ну, такой ясный, усмиренный, немного созерцание ум, вещь хорошая. Многие становятся себя олигархами, миллиардерами, в политику идут. Не находят, куда это, как это. Они просто эксплуатируют это. А надо вера и созерцание. То есть вера – это потенциал воззрения, а созерцание – осознанность, потенциал осознанности.
То есть, когда человек встает на какую-то Богу, все равно это выравнивается.
Это все потом выравнивается, да. Бывает, человек, если без веры практикует, то его осознанность начинает присваивать себе эго, его ясность, его медитацию. Оно даже становится более кристаллизованным. И оно может даже использовать концепции адвайты, концепции созерцания, но в своих целях. Очень такой хитрый ход. И оно создает себе такой определенный тоннель реальности, где оно маленький царь, ему все хорошо, оно йогой напиталось. И незаметно садху становится на путь колдуна. Мистика, которой следует не Богу, а своему эго. Ну, учится манипулировать вселенной.
Это асурически, да, уже?
Да, асуры многие на это и купились. Умы сильнейшие, отказаться уже нельзя, они слишком много вложили, благо много получили. Но произошло отклонение, то есть создался мощный центр такой, но этот центр ложный. И он поверил в то, что он сам по себе может, в то, что он сам по себе существует. Появился Хираньякашипу тогда, Хираньякша, Вишну кулаком грозит.
Но они тоже были просветлены?
Нет. Они были ситхами, но не были просветлены.
А.
То есть можно быть ситхом, а не быть просветленным.
То есть получается, можно с знанием перепрыгнуть ступень и быть сразу ситхом, да?
Нет, нет. Это магический ситх.
А, это искусственный, да, как бы?
Это кальпита ситха. То есть мы говорим под словом ситх о кальпита ситхе. То есть естественные ситхи, пришедшие как благословение Бога. Мантрами, техниками, пранаямами, магическими практиками можно получить ситхи магические. Это вот не вверх, а вот сюда, боковой путь ответвления. То есть он не знает божественную реальность, но у него есть сильное эго. Это эго научилось манипулировать немного временем, пространством, пятью элементами, воплощать санкальпу. Это путь мага. Путь мага – это сильное эго. Но это эго не имеет в себе божественного света. Оно не имеет понимания духа самоотдачи и мудрости, поэтому нет, джняны нет. Роману Махариши говорил так: тот, кто обладает ситхи, желает джняну. Но тот, кто обладает джняной, не желает ничего.
Вот смотрите, когда человек сильно верит, что у него происходит на уровне энергетического тела? Ведь на самом деле есть люди, которые в жизни не знают ничего ни о кундалине, ни о шатчакране. У них такая сильная вера, что не надо ни каналы чистить, ничего. У них как-то естественно от этого прана встает. Это действительно очень образом
происходит. Когда мы сильно верим, открывается сахасрара. Сахасрара чакра начинает вытягивать прану через центральный канал по каналам. Естественное очищение каналов происходит, и процессы кундалини-йоги естественно происходят, даже если человек не знает. Это редко, обладает большой верой. Поэтому иногда, если человек выполняет тему служения, накапливает заслуги, у него спонтанно может пробуждаться кундалини. Он может испытать процессы кундалини-йоги, занимаясь служением. Например, Намададжи печатала журнал просто с большой концентрацией. Делала севу. Пробудилась энергия, вошла в макушку, нектар испытала. Без пранаян. Кто-то делает техники пранаян, но ничего не выходит. Сахасрара – это чакра веры. И вот если человек созерцает без веры, у него развивается аджна чакра.
Вот сахасрара закрыта. Это опять магия. Это опять магия получается. То есть это без сахасрара, это вот и есть магия.
Да, да. Сахасрара дает управление реальностью. Ваши мысли исполняются. Ваши желания исполняются. Она не знает мудрости.
Да.
Ну, магия это неплохо, как бы, если она подчинена Богу. Тогда это уже становится ситхи, игрой ситхи. Она перестает быть эгоистичной магией, она становится определенными ситхи. Вот. Кальпита ситхи – это ситхи, которые достигаются внешними средствами. Зельями, мантрами, ритуалами. У них нет Бога, нет присутствия Божественного. Нет служения Божественной воли. Сильная воля эго обретает ситхи. А кальпита ситхи – это ситхи естественного состояния, которые приходят естественными, как результат божественной воли. Или даже если они пришли благодаря мантрам, чему-то, они все равно служат божественной воле. Ну, как игра естественного состояния. У них нет привязанности, чувства делателя. Маги ведь всегда сражаются. Почему они всегда сражаются, да? Потому что одно эго с его амбициями другое. И магические войны – это норма для них. А святые никогда не сражаются. Боги не сражаются между собой. С асурами сражаются. А между собой полная гармония. Нечего делить. Они все в одном источнике.
Но это ведь знаешь, что асурами не будут. То есть боги фанфарные.
Фанфарные, да.
Которые выше, они уже не участвуют. Да?
Нет. Они наоборот наблюдают за балансом сил.
Можно уподобить и так, что асуры это Пингала, асуры это Ида, а вот эти вот, которые наблюдатели, это центральный канал.
Наоборот. Асуры это Ида.
Асуры это Ида?
Да. А Пингала Раджа это асуры. Асуров больше Раджа.
Просто я думал, что суры, сурья, путь солнца, это как раз таки...
Не-не, суры и сурья это разные.
Разные, да. То есть получается, путь Луны это путь богов. санитарных, да? Или путь к солнцу?
Тут не надо путать разные системы.
Да, да. Сердцепиги.
Что там?
Крыжи свечи. Это Двипа.
Это Двипа. Путь Луны — это вообще путь Питрица. Только в предках.
Ну, у нас вот получается Пингала, она связана с солнцем, а Ида связана с Луной. Вот, вы же сказали, что Ида – это Сура, а Пингала – это Асура.
В данном контексте…
Ну, так, концептуально. Угу. Но у нас путь как бы центрального канала, да, как у Лайоги?
Ни Ида, ни Пингала.
То есть мы не, как бы не встаем ни на ту, ни на ту сторону, мы созерцаем все, как они условно, как они там могут сражаться, вот эти все игры разворачиваются, мы их просто наблюдаем.
Когда ветры входят в центральный канал, человек перестает быть человеком. Желание начинает вставлять, его амбиции, эго начинает отставлять. Вот когда мы созерцаем, это тоже способ вводить ветры в центральный канал силой осознавания.
Удерживать. Как удерживать? Приходит это понимание, непонимание, как вкус, да? Это приходит как вкус, как какое-то внутреннее ощущение. Не знаю. И как это удерживать теперь? Как и возвращаться все время в это состояние?
Надо заручиться поддержкой двух друзей.
Знаете, внимательности
и бдительности.
И бдительности, да.
Без них невозможно удержать. Вся лай-йога – это искусство удержания. Открытие, а затем удержание. Не думайте, что вы так научитесь вот сразу. Этому надо учиться. Учиться дальше. Это мастерство. Мастерство.
Удержание – это концентрация, да?
Не совсем. Вот есть концентрация, есть внимательность, полнота внимания. Это разные вещи. Есть медитация. Есть осознанность. Созерцание. А есть интеграция. Надо понять разницу между ними.
Они развиваются последовательно.
Да. Сначала самое легкое – это концентрация.
Сужение, да?
Не разъешь, не
да, надо заняться концентрацией. Точка, пламя, свечу. Параллельно с концентрацией идет внимательность. Полнота внимания. Допустим, вы идете и наблюдаете движение тела. Вот, роль точки играет тело. Наблюдаете эмоции, наблюдаете мысли. Это полнота внимания.
Это уже получается более расфокусированная,
да,
концентрация.
Это уже,
да?
Движение здесь. Больше динамики. Кроме этого, из концентрации растет медитация. В медитации нет никакого фокуса, никакого объекта. Если есть объект, это не медитация, это концентрация. А медитация – это пустота. Вы без движения останавливаете мысли и пытаетесь изобретать слишком. А вот потом, когда вы овладели полнотой внимания и медитацией, вы можете соединить все это с созерцанием. Созерцание – это и не полнота внимания, и не медитация, это две вместе вещи. И высшая стадия созерцания – это интеграция. Когда вы можете объединять созерцание с чем угодно. Землей, водой, временем, пространством. Вот основы созерцания мы чуть-чуть обсуждали на семинаре, говоря о Шамхаве Мудре. Но это только самое начало. В нем много-много тайн, которые мы достигаем. Уж не говоря про интеграцию. Интеграция – это вообще самое мистическое, самое сложное. И вот все святые, они прошли эти стадии и установились непрерывные созерцания. И дальше они играют, развивая стороны интеграции. Они как бы... Все, чем они занимаются, это возбуждают силу, энергию, шакти. В интеграцию, в глубокой интеграции с Божественным. Усмиряет различные силы и через это расширяет пространство своей интеграции. Они могут делать все, что угодно. Творить миры, разрушать их, поддерживать их, просветлять Вселенную, вуалировать реальность. Все это игры в интеграции. То есть то, чем они занимаются, недоступно ясным понятиям. Это игры, состояние интеграции. Чтобы еще больше углубить изменения.
Простите. Несколько лет уже у меня, ну и вот в семинарии тоже. Сижу и просто подбрасываю. Что с этим делать?
Подбрасывает, потому что муладхара пробудилась, энергия поднимается. Но еще не вошла в центральный канал. Это хорошо вообще, значит, достаточно энергии. Что с этим делать? Надо чандали-йогу делать. 10 000 раз вот эту энергию, которая пробудилась, с ушумным направлением. Тогда она не будет вас подбрасывать, но она поднимется выше, в макушку войдет. Сахасрару начнет выполнять, процессы начнутся с чандали-йогу. Ветер. Все это ветер. И конь нашего ветра бежит по дорогам, каналам. Мы должны оседлать этот ветер. На ветре ездит наш ум, наше сознание. Куда этот конь прискачет, там и наш ум будет. Ум воспринимает ту реальность, куда его понести в пранку. Если ваш ум сахасрара чакры, он воспринимает реальность сатья-локи. Если ум муладхара чакры, он воспринимает реальность хур-локи, этого земного мира. Если ум свадистана чакры, он воспринимает астральный мир. Вот если научиться свой ум с помощью праны помещать произвольно в нужную точку, это выходит по всем мирам, может, будешь путешествовать на коне ветра. Без ракеты.
А манипур, если это мир богов?
Манипур, Расваргалока, мир Индры.
Индра.
Сансарные боги.
Да. А Анахата?
Махарлока. Миры святых.
Вишутха.
Джанулока.
Это уже мир без форм, да?
Нет, это еще без формы.
Форм? А мир без...
Махарлока – это, допустим, Шветадвипа, Белый остров. Аджналока – Аджнал Чакра Тапалока.
Это уже без формы.
Да, без формы.
А выше Сахасрары миры есть?
Выше Сахасрары только просто. Нет никаких понятий, ни миров, ничего.
А вот сейчас мы, как сказать, то есть наше же восприятие все равно постоянно зависит от того, в какой чакре большая часть сознания сконцентрирована. Например, если в манипуре, то мы такие все в ясности, концепции, все думаем, что-то у нас куда-то надо, нам динамизм какой-то. Если садхистане, то мы там творчески как-то воспринимаем, да?
Да, да.
Вот, а.
Наш ум окрашивает энергии в чакрах полностью, и карма разворачивается в соответствии.
Если мы его находим, то получается у нас как раз-таки вот эта вот преданность, любовь ко всем открывается, да, если мы воспринимаем мир через анахату. А если да. Через вишудху, аджану и сахасрару, то как?
У нас ясный ум.
Через вишудху.
Да. Куда? Ну, просто изящно утончены. Мы можем распространять наши идеи хорошо.
Влиять, да? Ты?
У нас есть вера. У нас есть концептуальное мышление, но оно чистое, и оно не зависит сильно от концепции. У нас сильная воля. Все зависит от сколько от сейчас. Сколько? Сколько? Если это неочищенный прана там пребывает, то вишудха дает соперничество, арджна дает гнев и желание управлять всеми, сахасрара дает фанатичную веру. А если они очищены, то все это, ну, это присутствие благословения. Сейчас важно, насколько чакры очищены.
Как это определить? Только очищенные чакры. Вот именно все качественно. Я здесь просто рассказывала, что на каждом лепестке есть двух санскритных мантр.
Да,
санскрита буква, да?
Можно проанализировать качество. Можно глянуть на лицо человека даже. По лицу можно определить.
Как чакра? Какая чакра выглядит?
Да, подбородок это муладхара. Губы это саддистана чакра. Нос это манипура чакра. Вот это области глаза, это анахата чакра. Глаза, лоб выше глаз, это аджна чакра. Брови это вишудха чакра. Примерно. Каждая нади через чакры, они формируют структуру нашего лица, физиогномика, например, на этом основе.
Это все не выдумки, физиогномика это то, что действительно есть, работает.
Так информация, она при желании можно ведь читать по многим вещам. По руке, по радужной сетчатке глаза, по уху. Принцип «все есть во всем», голографический принцип, означает, что данные об объекте можно прочитать в любой точке объекта. Они ведь повторяются, как верно. Аюрведа этим принципом пользуется.
Получается так, что мы, очищая свои каналы, чакры, у нас и преображение будет, да, физическое? Лицо будет меняться?
Ну, не настолько. Есть еще инертность. Элемент Земли – это вещь инертная, но меняться будет, может, немного, да. Как правило, то, что задано вам от природы, трудно изменить. Это уже данные физического тела. И вы не можете себе сделать квадратный подбородок, если вы лохар раскроете.
Ну как, перевернутый треугольник?
Квадратный нет, а треугольник могу, да?
А вот ямочка на подбородке. Не втянули нас. Лохар они. Смель нашелся.
Это поведение пчелы. Летает где хочет, берет нектар в землю.
И улетает.
Но потом он должен стать голубкой. Видеть гнездо. И потом из голубки вырастет олень.
Расскажите вот подробнее поведение вот этого. Ну, там, может быть, как-то на своем примере, вот, то есть вот, или на приближенном примере, чтобы ясно было себя именно, четко вот проанализировать, куда относишься, в какой категории.
Ну, что тут ясно? Вы голубки.
Ну, я, в принципе, так и думал. А дальше, чтобы стать оленем, это что уже?
Ну, да. Дать на первую ступень, приехать и взял лодку в ретрит. Пока вы в ретрите, вы олень. Потом на вторую ступень и снова в ретрит. Пока вы в ретрите, вы олень. Потом на третью ступень, трехмесячный ретрит, и 3 месяца вы олень. Потом на четвертую ступень, и вы 6 месяцев олень. Потом еще годовой ретрит, и вы год олень. Потом трехлетний ретрит, и вы... Можете перейти, возможно, стать немым из оленя. Если будете хорошо практиковать, все отождествления уйдут, будет реализована стадия безумства. Вы останетесь нормальным, но произойдет отрыв концептуального ума. Когда вы выйдете, будете выполнять помощь другим и станете львом. Выражать это состояние на благо других.
Это уже уровень гуру?
Ну, не обязательно гуру, но это уровень просветленных деяний. Не все становятся гуру. Есть просто хорошие практикующие, которые помогают другим. Разные статусы. Наставники, проповедники, миссионеры. Важное состояние. Это не статус, а внутреннее состояние.
потом вы уже состаритесь и оставите эту деятельность, и вам будет все равно, что делать, где быть, что есть. Вы будете как собака или свинья, полностью божественным, трансцендентным. У вас будет чистое видение. Это называется поведение собаки-свиньи. Вот так идет развитие садху. Но на самом деле, реально, до этих стадий мало кто доходит вообще. Это очень высокий.
Ладно, жизнь, да?
Да. Доходит, но пришельники, Гималая, птицы. А хотя бы дойти до стадии немого, ты уже родишься небожителем, кстати, чужим. До стадии безумца это просветление.
Небожителем это в сансарном мире?
Не обязательно. Чистая страна. Чистая страна. Даже в мире форм. Мир форм это не сансар. Боги мира форм выше сансарных небожителей.
Что подразумевается под миром форм? То есть там есть тоже
тела? Верхний астральный мир, Рупалок. Вот смотрите, вот земной мир. Наша реальность. Нижний астральный мир. Мир духов привидений. Затем Питрилок, мир предков повыше. Затем Сваргалока, мир бога Индра. И вот все это один астральный мир, но его нижняя часть. Потом идет верхний мир астральный. Верхний астральный мир – святые боги. Их тела из света состоят. И их в городах уже нет света, нет зеленого, красного, желтого. Все состоит из чистого белого. И это верхний мир форм, верхний астральный мир, Рупалока. И там есть два типа богов. Первый – это те, которые его достигли за счет тхьяны, концентрации. Отрешились от всех желаний, от всех материй, и только концентрацию делают. Тело разрушилось, он перенес сознание в этот верхний мир.
Это получается, он за счет концентрации сюда пришел, да, сознание?
Вот так можно сказать. И другие боги, те, которые просветлены, они этого же мира достигают, но их сознание распахнуто, расширено. Те, которые просветлены, могут там жить вечно. Прогрессировать могут, развиваться еще дальше, становиться великими богами, подниматься дальше, выше. А те, которые не просветлены, их умы как заклинило в тхьяне. Они в этот мир попадают, но живут там, допустим, 100 тысяч, 10 тысяч, а потом снова возвращаются. Еще нет освобождения полного. Как только их концентрация иссякла, это как стрела. Выпусти стрелу, она будет лететь, но рано или поздно упадет. Они поглощены своим состоянием, но они еще не умеют видеть Бога. Без этого сужного ума.
Но это уже обвинение?
Это не обвинение. Это сияние. Сияние – это медитаторы, мастера концентрации.
Они еще не достигли в стадии рождения?
Нет. Они могут быть на стадии зачатия, вынашивания, передачи. И все их хитки за счет концентрации. Нет.
То есть если ты достиг знания, то это уже уровень чистых стран, минимум, да?
На самом деле не так все однозначно. Понимаете, энергия знания может как угодно сопроявляться. Захочет и родиться в этом мире. Но он не покинет своего состояния недвойственности. Это будет осознанно. Это будет как игра. Джняни, Сик, Девата могут создать любое тело в любом мире. Силы намерения. Особенно Сикхи и Девата. Джняни не делают акцент на этом. А вот и для Сикхов и Деватов манифестация – это их как бы конек. То есть, например, Вишну, свои обители, Вишну, Локи, силы и намерения создает эманацию тебя, говорят, из своего волоска, создает фигурку. И этой фигурке говорит, иди как аватар в мир людей, иди прояви божественные деяния, уничтожь демонов, распространи харму, утверди царство хармы на 1000 лет. И передает ей всю свою мудрость, весь свет Эта фигурка, тонкое тело идет, и в чрево матери Ясода, раз, воплощается, Кришна родит. И он играет, он знает, что это он не человек, что он сам Вишна, он просто эманация. А когда время приходит, он исполнил свою миссию, все, Шакти Вишну забирает. И вот Вишна не покидает свои обители, он посылает свои эманации, Он может их послать сотни, тысячи, любые миры, также Шива, Брахма, другие боги. Они не воплощаются, они посылают эманации. Сид также может это делать, но более ограниченно.
Ну, вот мы все, получается, эманация Брахма, ну, в какой-то степени, да?
Мы все, вся Вселенная, как сам Брахма, и мы его эманация. Такой сильный ум, такая сильная шахта.
Но мы, как вот индивидуальные частички, мы можем сами из этого сна выйти, получается, Брахма, и свой сон создать. Так получается. Мы самим Брахма. Ну, в этом и есть смысл.
Стадии кала. Становление Брахма. В этом и смысл Брахма. Санкальпа Брахма так сильно, что как только мы начинаем выходить, сразу встречаемся, что очень много идет препятствий, противодействий. Мы, можно сказать, в этой санкальпе полностью. Мы, она и есть. Поэтому выходить надо из самого себя. Реальность Брахмы — это и есть мы. Вот когда мы выйдем из самого себя, то есть выйдет тонкое тело, выйдем из тонкого тела в каузальное, из каузального выйдем в атмосферу, тогда мы выйдем из санкальпы Брахмы. Через самадху. Выход через, но этот выход — это самадхи.
Брахман — это, получается, эманация абсолютно.
Да. Брахмы, творцы, возникают из первичного океана мироздания, как пузыри из воды. Безгранично. Каждый может стать брахмой при желании. Мы едем в Заратустре.
Уже повернулись. Уже повернулись.
А расскажите про Заратустру. Ну,
про Заратустру?
Что это было?
Ну, ничего не знаю про Заратустру. Я слышал, что это пророк Заратустру. Ницше даже написал книгу. Что говорит Заратустру? Ну, это просто фантазия. Ницше, его ярость. Иногда такие вещи там говорил, как Васишка в Адвайте. Но только Ницше уловил это, но не был реализованным. Он закончил свою жизнь, говорят, в психбольнице. То есть великие истины могут пророкам, поэтам, художникам открываться, но на время. Но они не знают, как с этим работать, как жить с этим. Они запишут, становятся великими. Но это не их личный опыт переживания.
Что делать, если будет неясно, особенно как у них?
Ее нужно превращать в самоотдачу, в веру, в преданность. Сердце анахату открывать. Только вот сюда она может пойти правильно. Не ум, не ум. Так? Да, сева, преданность, пребывание в осознанности вне ума.
Ну, вот это вот ясность, про которую она спросила, это и есть, но манипура. То есть как бы такое подвисание на вот этой вот манипуре.
Ну, подвисание — это уж как вы выберете, это просто функция.
Да.
Управление.
То есть надо просто перенаправить выше, например.
Да, то есть, если вы осознанно, вы можете оперировать это ясность, используя все, но она не будет использовать вас. Плохо, когда она вас начинает использовать, вы ее становитесь рабом.
Можно еще вопрос? Поначалу, наверное, бывает такое, что есть именно алчность служения, духовный процесс. Она есть первое, потом она переходит, как бы, делается на иную. И как отличие истинного служения от такого алчного?
Надо учиться отсекать эту алчность, все переводить в самоотдачу. Самоотдача должна привести к единому вкусу.
Единый вкус.
сейчас вот не
это значит, ты получаешь плоды и не получаешь все равно. Все равно благословение. Вот ты понимаешь, что благословение, оно всегда. Ты получаешь, и другой получает. Все равно благословение. И ты понимаешь, что для благословения не надо никакой алчности, не надо никаких плодов, результатов, никаких проклятий. Оно всегда есть. Когда ты расслабляешься, начинаешь играть, когда не ты начинаешь играть, а ты начинаешь. Вот это возможно, если мы учимся постоянно жить без алчности за счет благословения Бога, за счет веры, за счет преданности и самоотдачи. В алчности есть желание присвоить, когда мы от него отказываемся и думаем о том, чтобы отдать на благо другим, думаем о том, чтобы поклоняться Богу, поклоняться Божественному тем, что мы получаем. Алчность уходит. В момент поклонения мы отдаем.
Это очень тонкий выражение, раскрытие, это очень тонко вот именно в момент отдавания. Как это? Чтобы это не ум делал, чтобы это делало внутреннее.
Не эго.
Не эго, да.
Момент отдавания это вообще не внутреннее. Момент отдавания это перенаправление мотивации своего ума на сущностное пространство осознавания. Каждую секунду. Кришна даже когда ворует, отдает. А мы даже когда отдаем, пытаемся брать. Ну, на внешнем плане отдаем, а на тонком пытаемся что-то получить. И снова сознание берущего. Дайте мне, я не удовлетворен. То есть брать это значит я не удовлетворен. Как только вы избавитесь от неудовлетворенности, вы автоматически станете отдающим. Даже когда будете брать много, это не важно уже. Потому что все это не внешние факторы. Был один лама тибетский, который мужчин бил, выбирал драгоценности, у женщин забирал вперед. Никто не мог понять его поведение. Говорит, да кто это вообще такой разбойник? А говорил о дхарме, ритуалы делал, 7 часов мог сидеть, 7 дней без еды, не шевелясь мог делать. А вел себя вот так странно. И один старый лама только пришел, сказал, о, это ты вернулся. Какой-то великий лама воплотился в этом теле. Его мотивация была благой, сострадательной. Он забирал у людей их ограничения, их привязанности таким образом. Побуждал их к просветлению, провоцировал их к лешу и освобождал. И потом в ритуалах все это подносил Богу. То есть он даже забирая, отдавал. Но это уровень мастеров ситхов. Мы не должны так пытаться делать. Мы должны с чем делать, нас никто не поймет.
Кстати, это еще. А у джняни может быть такое поведение?
У джняни?
Да.
Ну, иногда джняни могут так делать, если это их карма для кого. Но я так не делаю. Джняни не руководствуется эго, он руководствуется помощью другим. Помощь может по-разному осуществляться. Это зависит от кармы, способности изменения, готовности брать ответственность за карму других. Когда мы действуем с определенной миссией, мы должны действовать гармонично, брать ответственность за наши действия. Не делать так, чтобы это приносило ущерб карме. Не делать так, чтобы это разрушало чьи-то умы и веру. И доверие.
Карма у всех одна? Или у каждого своя карма? Или и так, и так?
Путь у каждого свой. А кармы у всех одни.
Ну, мне вот на примере, как бы тело, например, человеческое, да? У нас есть там разные органы, сердце, там, почки, печень. И у каждого из них своя карма. То есть один там очищает кровь, второй там ее гоняет.
Да.
И у каждой клетки получается своя карма, как у индивидуальной частички целого общего организма. Мы во Вселенной получается так же, как вот эти органы или клетки. Каждый из нас, кому-то может быть даже астром же надо быть. Ну, такова его природа. То есть если санкальпа брахма такая, то это существо становится астром.
Это не дхарма.
Это не дхарма? Это
внешняя, мирская дхарма. Когда мы идем по пути освобождения, мы освобождаемся от таких дхарм. Мы не асур, не тот, не тот. Мы брахма. А потом, если состояние брахмана, можем любую лилу генерировать. Любой стар, любое положение. Истинная дхарма – это освобождаться от всех дхарм. Истинная дхарма, сама дхарма, это реализовать недвойственность собой. А потом уже, как это проявить, если это недвойственность, это лилу, нет связанности, вот это истинная дхарма. Все другие типы дхармы, упа дхармы, малая дхарма, это следствие большой дхармы. Для тех, кто не может понять большую дхарму, сама дхарма, маха дхарма.
Опа дхарма.
Действует упа дхарма. Дополнительные, малые, промежуточные. Но когда идет речь о кшатриях и брахманах, вайшах и шудрах, о пути бога сансары и асура. Но все это только потому, что ты не понял махадхарму. Как только ты начинаешь понимать махадхарму, эти пути тебе не нужны. Это как аспиранту не нужны учебники второго класса. Потому что тот, кто реализовал махадхарму, выходит за пределы дхармы. Понятие дхармы и адхармы выходит за пределы того, кто следует или не следует. За пределы себя, как личность. Он не разделяет себя с Богом. А Бог за пределами всех карм, одновременно он есть сама карма. И потом он, играя, может проявлять себя как любую карму. Кшатрия проявляет себя как брахма, вишна, шива, а иногда как нищий, иногда как отшельник, иногда как гуру, иногда как домохозяин, женатый на анагатейный мирянин, иногда как хис, иногда как даже играющий пьяник. Любые дхармы. Когда брахма пришел один до Дататрии перед Ягей, он играл с собаками. А для брахмана нельзя играть с собаками. Ритуальное отвердение считается собаками. Пожирают возле Яги. Только ты относишься к гамме, духи из этих собак выходят, все себя пожирают, и все, Яги бесплодны. И если человек играет с собаками, и там участвует Яги, это отвернение Яги. И этот молодой брахман был очень такой идентичный, он спрашивает. Странно. Он видел, что ему выказывают большие знаки внимания, старейшины, старцы, брахманы. Судя по всему, ты святой человек, тебе высказывает столько внимания, но почему же ты играешь с собаками? Какой дхарме ты вообще следуешь? Кто ты? Непонятно. Кто ты к женщинам заходишь, кто с собаками играет? Ты саньяси или брамачари, или брахман. К какому статусу ты следуешь? Укладу жизни. Или ты домохозяин? Я знаю обязанности разных варн, ашрамов, описанные веда. Чему ты следуешь? И он сказал, я знаю, что есть брамачари, есть греха, монопрасхи, есть саньяси. Четыре уклада жизни. Дататрея говорит, я следую пятому укладу. Уклада Авасута. Брахман говорит, а в какой виде этот уклад описан? Он говорит, это тайный уклад, он не описан в ведах. Он так ему сказал, сегодня я играю с собаками или шучу с женщинами. Завтра я пью расплавленное железо. Послезавтра я гуляю по луне или сижу в огненной яме в медитации. Это и есть мой уклад жизни, Аватхук. Я действую спонтанно, свободно, как хочу, согласно своей природе, Сватантрия Шатра. Но ты не вздумай мне повторять. Аватхута находится за пределами этих всех укладов. Но он потому и Аватхута, что он обладает полнотой реализации. Обычный человек не может это следовать, если он захочет. побольше яхту можно семинары проводить. Да? Наводить.
Сами переслышали? Не, вот там рядышком яхта стояла, нам да понравилось. Если так, воля будет божественная, это нужно быть.
Это тоже хорошее, но нам побольше надо. Много, да?
Боже, что сделать, чтобы нас было еще больше. Что сделать? Мы едем сюда, чтобы вы нам дали наставление, как правильно проводить распространять карму. Какие у нас для этого полномочия? Ну вот пока наши полномочия распространять карму в книге. Сейчас все ждут уже диски, а вот те, которые вы проводили, потому что у нас Матаджи, Мураваши, Карасмаки готовили Анулека, ну все практически принимали в этом участие, были по центрам йоги. И большинство людей, которые пришли в семинары, были на встрече, это только инструктора. Это еще не все, кто не так занимается, а те, кто действительно проводит нам. Им было очень важно, я потому что все понимаю, что карма, она как-то очень грязь, она очень греет, она должна как сейчас. Мы пойдем распространять вот эту информацию, которую вы привезли сейчас, которую будем говорить об анахам также. У нас уже будет более практическое такое, более практический подход. Что дальше?
Вы можете распространять видеолекции. Раз в месяц показывать видеолекции. И пить вам инструкцию.
Вы только да. Говорила буквально только что поговорили, вот именно вот в этом зале, где у нас проходила. Мы так подружились с администратором. В этом первый зале, где Саткан проходил.
Ну, второе. Просто надо дальше укреплять кармоцентр, заботиться о том, чтобы всегда в нем была сатва, чтобы была цикличность, системность занятия, практики, в обучении. Просто вы можете копировать монастырскую систему понемногу, насколько можете. Годовые, месячные, недельные, дневные вот эти циклы, ритмы, распорядки. Понемногу вводите, также практикуйте в своих масштабах. Нарабатывать системный подход. Системный подход, переходить от ручного управления к системному подходу. Допустим, Брахма вручную солнце каждый день не закатывает, да? Оно ходит, крутится, все планеты на своих орбитах, галактики, все вращается как надо. Брахма сделал Вселенную, и все, он уже оставил. Он ничего тут не делает, поэтому храмов его как бы много и не строят, даже говорят. Системность Санкальпы Брахмы имеется в виду, что все двигается во Вселенной, но она не требует дополнительного участия Творца. Я как швейцарские часы завел на год, и они работают. И вот в хармоцентре надо такую системность отработать. Занятия, ретриты, коллективные практики, служение, схема. Все оно как бы отработано, вот этот костяк рабочих хармоцентров. Из этой системности будет рождаться погруженность в методы, в практику. Будут дальше приходить и рождаться хорошие практикующие садху. И также системы служения вырабатывать.
Вы нам дали благословение на храм. Мы привезли его. Люди приходят. У нас небольшие заминки происходят. Здесь уже недостаточно садху.
Заминки где?
Заминки с землей происходят. Заминки происходят с материальным подношением.
Для строительства храма.
Нам предлагают землю бесплатно. Ну вот не там на деревне на неделе. Предлагают бесплатно на обычная такая поляна, недалеко от города.
Ну, частная земля, да?
Сказали, да, подарим, пожалуйста, стройте храм,
да?
Пожалуйста.
На благо центра. Да. Ага.
Но там-то она не вот так, как мы хотели на горе.
Ну не всегда жизнь делает, дает нам, что мы хотим, как? Вы можете там строить, не проблема. Храм можно строить в нормальном, благоприятном месте в любом. Главное, чтобы это было отличное место, хорошее. Чтобы там не было сбивающих факторов. И чтобы с администрацией города не было проблем. Не надо строить, пытаться, большой храм. Почему небольшой?
у группы есть будущее, она становится карма-центром. Из карма-центра есть будущее, она растет до общины. У общины тоже есть будущее, она растет до большой общины. У большой общины есть будущее, она растет до самостоятельного монастыря, поселения мирян вокруг. У монастыря с поселением мирян вокруг есть тоже будущее, он может стать большим монастырем, мировым центром кармы и культуры. А у поселения мирян вокруг есть будущее, оно может стать городом кармы. Так Дивиалока развивается, и Ариалока, так и вы можете развиваться. Либо если шахте не хватит до этого уровня развития, переезжайте в Ариалоку. Будем там все совместно сливать шахте, одну большую Ариалоку делать, чтобы было 50 тысяч практикующих со всего мира. Огромные храмы, монастырь на несколько сотен монахов, 108 храмов. Это тоже может быть. Все возможно.
Ариалука расширится до предела Пермского края. Я небольшой.
Все это называется локасатха. Наше изменение реальности. Мир может измениться к лучшему, если мы правильным умом делаем правильные действия, как служение божественное. На любой чакре можно. Любой. У любой чакры есть эти ниточки. Отпускание тоже происходит на всех. И когда это происходит, то на каждой чакре мы реализовываем мудрость. Каждой чакре присуща мудрость. Важно понять, что такое отпускание. Вовне мы можем отпустить что-нибудь, сказать, да ладно, вовне. Да? Но тонкое отпускание гораздо сложнее делать. Оно уже связано с амарсом. Потому что причины разных вещей, они внутри ведь нас, не снаружи. Даже если мы отпустили что-то один раз снаружи, а причина в виде наших желаний ума осталась внутри. Вот это отпустить. Через дьяну и пасху. Мудрость, созерцание, преданность, самоотдача. Это, если говорить о созерцании, можно описать как технику. Если говорить о преданности, самоотдача, это трудно выразить словами, как технику, это не техника. Нет техники преданности, да? Нет техники веры, нет техники любви. И можно было бы все делать так, да? Но методы есть, но они не прямые. Например, мы делаем арати, гуру, сочетание дататрии, так, да? Склонение звуковолиния. Все это техники, так, да? Методология, методы. Но если мы делаем с рассеянным умом или формально, то преданность все равно не зародится. Но если мы стараемся как-то, рано или поздно во время этих практик она зарождается. Когда она зарождается, это хуже.
Уже если преданность зарождается, ну, у кого-то сразу же такая сильная, это говорит о сильной кармической связи.
Да. Потому что не первую жизнь мы уже идем по духовному пути. И раньше уже наше тонкое тело имеет много образов, много мыслей об этом. Оно все скрытое. Когда подходящая причина возникает, то все это, весь этот потенциал, накопленный ранее, уже, фух, сразу начинает разворачиваться.
Все, что сейчас происходит, имеет свои причины в прошлом. Нет причины, ничто не произойдет. Вот если причины хорошие, это называется заслуга. Говорят, у человека много заслуг. Это значит посмотреть в тонкое тело, а он в тонком теле и царем был, и священником, и меценатом, и художником, и музыкантом. И много породил намерений, и жертвовал много монахам, святым, и храмы строил. И в тонком теле у него много таких хороших светлых отпечатков. И в этой жизни, как только появляется причина вторичная, чтобы эти скары проявились, и они начинают выходить из заслуги. Поэтому, как говорят, накапливайте заслуги. Вот об этом. Хорошая память, хорошие отпечатки, хорошие воспоминания. Много заслуг. Удача в жизни, хорошее здоровье, долгая жизнь, желание материализуется, гармоничные отношения, в хорошем месте живешь. Мало заслуг, наоборот, удачи нет, желания не исполняются, окружение не гармоничное, место не очень хорошее, в котором живет, препятствия и болезни. Все это заслуги. Хорошее воспоминание, хорошая память.
Ну что делать, если плохие воспоминания?
Ну, скоршупся. Что мы делали?
Можно в прошлой жизни вытаскивать эти образы и сжигать.
Да.
Но это надо сначала пробудить, да, это, чтобы это в памяти всплыло.
Да, да. Если ты глубоко созерцаешь, ты можешь силой одного созерцания растворяться. Но не сразу там и глубоко созерцаешь. Сева очищает нашу карму. Траекторию судьбы меняет. Даже если у тебя были какие-то негативные переживания, они очищают. То есть наша память, хранилище, это как файлы, в нем компьютеры, в нем файлы записи. У них некоторые файлы, вирусы неприятные нам. Можно их удалять, конечно, можно удалять, удалять. Он подходит к практике очищения. Видите, практика работает, конечно. Любая мантра может очищать. Вы проникаете в нее глубоко.
Гуруджи, вот вчера Сатя Таджаси говорила о том, что соблюдая ахимсу, мы не должны даже комарика убивать, там, маленьких. Я просто слышал, смотрел лекцию Оша, вот, он там эту концепцию так интересно развил, что почему мы вроде должны насилие по отношению к себе проявлять. То есть у нас комар кусает, например, нам какую-то боль приносит, поэтому мы это насилие можем установить. Вот. Как вы можете прокомментировать его?
Насилие ни по отношению никому не может проявить.
Ну то есть, если бой убивает ракшаса, который тебя кусает, это нормально? Дела ее.
Если другого выхода нет. Обычно йоги учатся нейтрализовывать негативные силы без убийства вообще кого-либо, без усилий. Что касается комаров, просто его продавить. Потому что есть еще накопление кармы. Допустим, ты совершил насилие в отношении кого-то и пошел отпечатать твой ум. Ум отождествляет. Отождествление понижает его праву. В тонком теле придется переживать себе. Например, те, кто ловит рыбу, в тонком теле их самих кидают в реку, а потом прибивают за губу на крючок и вытаскивают на улицу много раз.
такое страдание для тех, кто убивает других. Охотники переживают страдания, когда души убитых ими животных приходят, требуют отмщения. Я Мараджи говорят. Смотрят записи, человек говорит, я не грешный, отправьте меня в небесные миры. Духи этих животных приходят, говорят, он грешник, он убил сотни животных, он охотник. Все, приходят большие духи, люди Ямараджи, хватают эти души. И дух говорит, сейчас мы будем тебя очищать сам.
Но ведь если мы практикуем,
Если мы практикуем, карма все равно влияет на нас. Пока мы не достигли полного управления реальностью, полной членности, в зависимости от нашего духовного уровня, мы все равно должны быть тщательно посмотрительны. Потому что какие-то ошибки могут привести к проблемам при перерождении в полном мире. Здесь принцип такой, не допускать папа, грех. Леша, омрачение, не допускайте
вещей. Вот где так еще описано в случаях, когда можно убить. Если там пытаются убить себя, там увести жену, сжечь дом, что-то такое. Там 6 случаев описано, и вроде как карма, она не будет негативной, если ты будешь убивать.
Правило для греха. Все зависит от того, в каком культурном слое ты живешь, какой уровень отождествления у тебя. Очень важно, как ты сам оцениваешь свой поступок. Допустим, если солдат убивает, да, он может переродиться на небесах. Ради Родины, да? У него возвышенное право. Если этот солдат не имеет веры в Родину, у него нет возвышенной хавы, а убивает из страха, будет другой результат. Ладно, пойдет. Закон кармы очень неоднозначный. И инструкции, которые есть в ведах, их не надо так слишком буквально толковать. Место, время, обстоятельства. То есть в какой-то культуре есть какие-то общепринятые вещи, да? Поощряемые обществом. Ты им следуешь, накапливаешь заслугу. То же самое без контекста, вырванный из контекста, в другой культуре не работает. В принципе, ты должен выйти за пределы. То есть кто-то, кто убивает, и кто не убивает. Все это иллюзия. И того, кто убивает, и того, кого убивает. Кришна этому учил Арджуну на Курукшетре. Все это твой ум, выйди из отождествления и просто сражайся, предайся мне, ничего не бойся. Но в том-то и дело, что мы не можем вот так предаться просто. Наш ум оценит, наш внутренний тендер, отпечатки пойдут, Читрагупта запомнит это. И он скажет, ты не веришь в это, ты делаешь это, ты не отдал Богу, поэтому оценочная деятельность была, и ты отождествился, у тебя были отождествления. И эта карма будет предъявлена. Тебе тогда придется практиковать самосвобождение, если сможешь, освободишь это. А если нет, пойдут отпечатки, и ум отождествится тебе. Ахимса в данном случае надо широко более понять. И убивать, значит, не имея никаких понятий об убивающем, убиваемом, о себе. Освободись от всей этой двойственности. Кришна, даже убивая, не убивает. Он сидел однажды на приеме у одного царя и запустил тарелки хамса. Хамса был его неправильный царь. Убил его. Но это было его благое деяние, потому что он освободил много других из-под его гнета. Хамса был специально рожден как его брат. Когда хамса был убитым, он вошел в его тело. Достиг освобождения. Убил как Кришну. Это для него было благо. Потому что когда Кришна бросил тарелку, он делал это в трансцендентальном состоянии. У него не было ни гнева, ни эго. Он исполнял так свою карму. Тарелка была его чакрой. То есть чисто видение. Но если обычный человек так попробует делать, ну какой-то карму обязательно. Потому что сила сватантрия шахти Кришны и обычного человека неизмеримы. Способность делать не делая, освобождать любые вещи, это сватантрия, энергия, сватантрия шахти, сила божественной свободы.
То есть, когда у нас есть много божественной свободы, мы много можем вещей делать, но нет этих святых людей. Они не будут приносить нам плохой карму. Откуда сватантрия приходит, она из дня приходит, из мудрости, способности быть недвойственным. Например, один король и баба взял много пригоршней котлеток на кочке и выпустил. Ну ничего, он сидел, смеял. Отдался спокойно. Если бы обычный человек вышел пригоршней наркотических котлеток, он бы потерял разум. Сватантрия сейчас.
Это так мягко, так влажно.
Вот это ум. Парус это ум. А ветер это карма. Кармический ветер. А то, что его двигает, это что? Будхи осознанность. Она вот должна управлять. А если наша осознанность засыпает, тогда ветер дует пару часов, и что она может быть? Я в нашей жизни идет куда хочет. На берег может напороться. Мы должны вырыть своего волевого способа. Почему в мире столько разных проблем? Люди действуют неосознанно. Кармический ветер дует, и все, пару произвольно двигается. Желание двигает импульс. Кармические ветры надувают паруса нашего ума. И тогда наше тело явно несется на всех парах. Но это часто бывает, не управляется должным образом. Кто-то Богом, кто-то человеком, а кто-то предан. Кто-то родился Богом, но кармы даже не имеет, потому что сансаре, божественный сансаре родился, только наслаждение. Кто-то человеком, но имеет карму. А кто-то предан, не наслаждение, не карму. Все есть карма, причина, прошлые причины, прошлые тенденции. И сейчас, когда мы вступили на путь кармы, мы имеем возможность управлять этими тенденциями. Это как у нас не было рулевого, что парус сдвигает, ну появилось. Есть карта, есть рулевой, просто робот будет. Управлять тенденцией.
Получается, что служение как раз как все открывается.
Твоя йога, другое ее название, будхи йога. Йога осознавания.
Йога это будхи?
Да. Будхи йога. Будхи возникает благодаря осознанности. Будхи устанавливает связь с атмой. Будхи проводит две танцы. Ему должны покориться мана, асанкара, чита, ум, эго, память. Все ему должны покориться. А будхи должны осветить их светом. Будхи это как прожектор, который все освещает.
А пламя Прабхупада в комментариях в Бхагавад-гите, он там пишет, что будхи-йога и карма-йога это... Ой, не карма-йога, а бхакти-йога это очень похожие йоги. Так и есть, да?
Смотря как толковать, хатхи-йога связана с самоотдачей, мухи-йога связана с осознанностью, лай-йога связана с обнаружением осознанности, тренировкой и пребыванием в осознанности. Все различные виды йоги это просто разделение для обучения. Процессы одни
происходят. Для ума покупать.
Это в целях обучения разделения. На самом деле это одно.